Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, историк-публицист Александр Музафаров. Мы продолжаем беседу о патриаршестве московском. И сейчас для того, чтобы появилось соответствующее моменту настроение, мы с вами послушаем колокольный звон торжественно-праздничного звучания. Итак, патриаршество принесло в русскую историю немало поистине величественных фигур. Это и те два патриарха, о которых мы говорили, это и Гермоген, пострадавший за веру в эпоху Смуты, это и Иов, первый предстоятель, который стоял на патриаршей кафедре, это и великий администратор и устроитель разоренной после смуты церкви, патриарх Филарет. Это и человек, который начал огромную церковную реформу, патриарх Никон. Это и стойкий консерватор, чрезвычайно умный политик, патриарх Иоаким и так далее, и так далее. Но, тем не менее, при Петре Первом патриаршество было отменено. А с чем вы это связываете, почему это произошло и как сказалось на дальнейшей судьбе русской церкви?
На мой взгляд, тут можно выделить две такие причины. Первое – это характер правления самого государя Петра Алексеевича. Так уж в силу объективных исторических причин сложилось и в силу характера государя, что Петр Великий правил в условиях перманентного кризиса. Его поистине великие преобразования в государстве, наложившиеся на нескончаемую 21 год Северную войну, приводили к тому, что очень многие затеваемые им реформы проводились без тщательного продумывания, то есть коротко сформулированная царем благая идея или идея бросалась, оформлялась указом, и насколько она была реализуема. Ну, вот как пример. Государь велел всем дворянам быть образованными, иначе под страхом лишения дворянства. Но что он вкладывал в понятие образования? Он в указе своем не уточнил. Поэтому такое решение об отмене патриаршества и об устроении синодального управления церкви может отнестись к числу таких, скажем так, не до конца продуманных решений царя-реформатора.
Ну зачем? Зачем, собственно?
У государя был определенный конфликт с предыдущими предстоятелями церкви. А вторая причина была в том, что это определенная смена вектора эпохи. То есть, если 17 век, вот мы привыкли считать, что эпоха религиозного такого подъема или религиозного мышления – это эпоха Средневековья. Но это не совсем так, ведь 17 век – это век высочайшего религиозного напряжения не только в России, но и в Европе. Это была эпоха, когда священники правили государством. Это не только когда у нас был великий государь патриарх Филарет, не только потом титул великого государя носил патриарх Никон, ну и во Франции, простите, современником Никона является кардинал Ришелье, всем известный, его преемник кардинал Мазарини, и влияние священников тогда на политику – это эпоха религиозных войн, когда Европа сотрясалась от пароксизмов борьбы католиков и протестантов. Отсюда, в принципе, к тому же явлению относится и наш раскол отчасти. То есть это эпоха религиозного напряжения, которое сотрясало все 17-е столетие. А в начале 18-го столетия люди, устав от этого, начинают думать, а как бы от этого отойти? Как бы уменьшить роль религиозного фактора в жизни общества? Потому что святых мало, а фанатиков было много. И когда во имя, так сказать, религиозных идей христиане массово убивают друг друга, это приводит к эксцессам, массам, потому что 30-летняя война была не только длинной, но еще и одной из самых кровавых в Европе. И все эти ее пароксизмы сотрясали Европу вплоть до конца столетия. И раскол в России тоже приобрел такие масштабы, которые начали думать, а может быть выход в том, чтобы уменьшить роль религии, уменьшить роль церкви. У нас возникают даже новые идеи, да, идеи просвещения. Они еще не оформились, но нечто подобное, своим языком, тренд витает в воздухе. Отсюда желание государя снизить значение церкви не как духовного, так сказать, окрамления народа, а как государственной или общественной структуры.
Не как политического актора.
Да, как политического института. Отсюда стремление сосредоточить всю власть именно в своих руках. Все-таки нельзя забывать, что Петр Великий оказался во главе государства, в общем-то, в достаточной степени случайно. Он шестой, младший сын царя Алексея Михайловича. И то, что он оказался на престоле, это тоже...
Игра случая.
Игра случая, и опять-таки не просто игра, это была череда... Все детство пошло через череду кровавых событий, бунтов, переворотов. Он видел 10-летним ребенком стрелецкий бунт, он пережил Хованщину, он долго выяснял отношения с сестрой, и это все было...
То есть, иными словами, его говорит, что он привык видеть насилие и действовать насильственным путем, а между тем доброго образования в детстве не успел получить.
Совершенно верно. То есть, и главное, опять-таки... Да, это эпоха быстро меняющегося мира. Может быть, даже то, людям, которые даже получили систему взглядов и образования, сложно было соотнести ее с меняющимися реалиями, а Петру, который не получил, было еще сложнее.
Ну что ж, давайте посмотрим на результаты. При Петре Первом вместо единого главы русской церкви появился синод, который фактически представлял собой еще одну коллегию, то есть еще один центральный орган управления по делам православного вероисповедания. Во главе коллегии стояло не духовное лицо, а светское, контролировало, так сказать, ее деятельность. И время от времени, кстати, на этот пост сажали людей прямо атеистического мировоззрения или даже масонского. При Петре Первом был введен духовный регламент, очень сильно давивший на архиерейскую власть, и впоследствии было введено еще добавление к духовному регламенту, которое также ставило в чрезвычайно жесткие рамки священников. Ну, теперь хотелось бы услышать ваше мнение о том, а вот этот синодальный период, около 200 лет, с начала XVIII века по 1917 год, лучшим ли образом повлиял на церковь и на Россию в целом, или скорее это была какая-то ошибка, отклонение от того пути, которым следовало идти нашей государственности?
Я бы сказал так, что первые 100 лет синодального периода, то есть вплоть до XIX века, даже до... конца первой четверти XIX века, эта структура была, не соответствовала тем возможностям, потенциальным возможностям русского общества и русской церкви. Церковь оказалась стеноженной. Церковь оказалась обременена множеством возложенных на нее государственных обязанностей. Государство любило обременять самоуправляющую структуру своими функциями, так сказать, перекладывая их на плечи подданных. Вот на церковь было переложено...
И, кстати, материально ограбленный.
Да. Именно вот это положение церкви позволило Екатерине II провести жесткую секуляризационную реформу с конфискацией церковной собственностью, закрытием монастырей, фактическим уничтожением, серьезнейшим сокращением монастырей как институтов церкви.
Да, у нас монашество гигантски уменьшилось в размерах при Анне Иоанновне, еще разочек при Екатерине II, и фактически до начала XIX века шло падение числа иноков на Руси.
Да, потому что монастыри были лишены своих земель и лишены возможности просто жить, потому что когда огромному монастырю выделяют содержание на штат в 8 монахов, скажем, Спас Андроник в монастырь в Москве был отнесен к третьему разряду, имел деньги на содержание 8 монахов. Вот с его огромным хозяйством, с его огромной древней историей. И то, что церковь была лишена тогда своего главы, была лишена единого лица, которое могло бы возглавить ее позицию, хотя бы сформулировать ее позицию четко по отношению ко всем этим реформам, негативно сказывалось и на самой церкви, и на государстве. Ведь 18 век – это череда дворцовых переворотов.
Ну, я добавил бы еще несколько крайне неприятных для России вооруженных восстаний. Это и Булавинщина, и Пугачевщина, и Астраханское чудовищное восстание, безусловно. И так далее, и так далее.
Безусловно, то есть в 18 веке Россия сотрясалась от революции, причем тогда этого слова не боялись. Переворот, пришедший к власти Екатерину II, так и называли, революция 1762 года. Ни один законный государь, который был назначен своим предшественником согласно уставу Петра Великого о престолонаследии, так и не взошел на престол. Павел I сумел только ценой своей жизни разорвать этот порочный круг, изменив законодательство престолонаследия. Но до этого мы видим сплошную череду переворотов, и церковь не смогла сыграть ту сдерживающую роль, которую могла бы сыграть потенциально, исходя из своей силы, просто потому, что некому было говорить от ее имени.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем с замечательным историком Александром Музафаровым судьбы патриаршества в России. По предыдущим вашим репликам было ясно видно, что синодальный период – это далеко не приобретение для России, это скорее некое искажение того, что было ранее, искажение, которое привело к духовным потерям и к довольно тяжелому режиму выживания для церкви. Ну, при последних государях ситуация несколько выправляется. Александр III и Николай II были очень благожелательны в отношении церкви, очень милостивы. Но ведь это не исправление сути совершенной ошибки. Это ведь, в общем-то, личная позиция государей. Вот что касается, что относится к последнему правлению Николая II, ведь при нем совершались попытки все-таки вернуть патриаршество. Значит ли это, что в верхах Российской империи созрела идея исправить ту ошибку, которую совершил Петр?
Мне кажется, можно говорить об этом достаточно определенно. Я бы сказал, что весь XIX век это было постепенное возвращение России к здоровым началам православной государственности, православной цивилизации. Началось это с пожара Москвы 12-го года, когда после вот нашествия языков сожжения столицы в Бога уверовал государь-император Александр I, как он писал, «Господь просветил мою душу пожаром Москвы». Уже это заставило пересмотреть свои взгляды, воспитанные атеистом Лагарпом. А дальше государи оказались в своеобразной ловушке, потому что преодолеть инерцию синодального периода было крайне непросто. Нужно было, чтобы к этому были готовы и подданные, и сама церковь. И вот лишь конец вот этого правления, конец столетия, когда России правили благочестивые императоры, я бы Николая I к ним причислил, привел к тому, что изменилось и общество, и церковь, и стало можно ставить вопрос о восстановлении патриаршества. Работа над этим началась достаточно давно, то есть первые идеи высказывались еще в конце XIX века, а организационно это стало оформляться в 1905 году, когда было созвано предсоборное совещание, И на нем обсуждался вопрос нового устройства Русской Православной Церкви в свете провозглашенного государем-императором манифестом 17 октября 1905 года свободы вероисповеданий.
Ну вот отсюда возникает вопрос. До конца правления государя Николая Александровича все-таки восстановление патриаршества не произошло. В чем тут причина? В сомнениях, колебаниях, неуверенности самой светской власти? Или, может быть, в том, что и церковь оказалась, вот, пребывая в этом неестественном положении, к несчастью, отравлена какими-то миазмами общественного радикализма?
Мне кажется, имели место обе причины. Во-первых, конечно, и государю, и всем его подданным было сложно преодолеть вот эту инерцию синодального периода. За 200 лет он стал привычным. То есть уже отсылка даже не к дедам, а к прапрадедам. Во-вторых, действительно, церковь должна была осознать и выработать хотя бы механизм управления, как она будет управляться, если без священного синода. В-третьих, в церковь тоже проникали настроения общества. А начиналось это с образовательных учреждений. Семинаристы отличались весьма буйным нравом, и среди них было много тех, кто потом уйдет в левое движение. Не скажу большинство.
Но много.
Но заметное число, скажем так. Например, взять итог того же соборного освящения 1905 года. К 1907 году он после долгих дискуссий выработал определенные идеи, которые должен был обсудить поместный собор Русской Православной Церкви. При этом там обсуждалась идея восстановления патриаршества, и в предсоборном совещании критиковалось с двух сторон. Одни говорили, правые, крайне правые, что это будет умаление власти государя. Другие, крайне левые, говорили, что это будет возрождение деспотизма в церкви. Что патриарх станет деспотом, который подавит церковную свободу. И в результате государь, на рассмотрение которого представили итоговые документы предсоборного совещания, их одобрил, но написал «собор пока не созывать». Почему? Потому что 1907 год страна только-только оправилась и вышла от революционной смуты 1905-1907 годов. Страну еще лихорадило. В стране учредили парламент, и с ним тоже было не все благополучно. Потребовалось трижды изменять избирательное законодательство, прежде чем Государственная Дума смогла
просто адекватно работать.
Какой-то полезной деятельностью, помимо произнесения политических деклараций.
Ну, что ж получается, значит, тот поместный собор, который собрали бы сейчас же, после 1907 года, очевидно, мог стать трибуной для каких-то революционных выкриков.
Он, скажем так, не прошел бы спокойно, и, безусловно, какая-то часть лево настроенного духовенства там, безусловно, оказалась. Второй раз к идее предсоборного совещания вернулись в 1912 году, когда возобновило свою работу, и стало готовить материалы к созыву собора. Планировался созыв собора на 14-й год, и тогда он был отложен в связи с войной. Есть такое предание, что государь решил отложить его, чтобы эти два события, война и восстановление патриаршества, не наложились друг на друга. Он считал, что это достаточно великое событие, оно должно остаться отдельно в истории. Но так или иначе, вплоть до 1916 года работа предсоборного совещания продолжалась, и то, что собравшийся в 1917 году собор сумел и восстановить патриаршество, и быстро отработать новую структуру церкви в условиях полного самоуправления, огромная заслуга двух предсоборных совещаний. То есть работа велась по установлению патриаршества, велась объективно в России, начиная с 1905 года.
Вот мы с вами перешли к теме восстановления патриаршества в России. И вы, если я правильно понял, утверждаете то, что при Николае II в годы его правления почва для этого акта была подготовлена и духовно, и административно.
Я бы сказал, даже не просто почва, а велись вполне конкретная работа по подготовке самого этого события. То есть по подготовке действительно этого акта восстановления патриаршества. Потому что если бы государь не хотел об этом слышать, он бы просто прекратил работу предсоборных совещаний, и, так сказать, ничего дальше разговоров бы не было. Здесь велась конкретная работа, люди работали, готовили именно все юридические и церковно-юридические, и формальные, и прочие нормы для восстановления патриаршества.
Ну вот что называется, не дал Господь ему быть до того момента, как была уничтожена в России монархия, и как разразился тяжелейший революционный кризис. В таких условиях, конечно, все то, что вело к восстановлению патриаршества, шло со скрипом, шло тяжело. И тем не менее, вот в условиях, когда на улицах буквально трещала оружейная пальба, а все-таки это великое возвращение совершилось. Каким образом это произошло и благодаря чему, ну, кроме милости Господней, может быть, в нашей грешной земной жизни такая возможность действительно появилась?
Ну, напомню вкратце хронологию событий. В апреле 1917 года Священный Синод объявляет о созыве в августе Поместного собора Русской Православной Церкви. Временное правительство объявило об отделении церкви от государства. В ответ Священный Синод объявил, что церковь будет устраивать себя на собственных основаниях. В епархиях проходят выборы собора. Он был огромный, включал в себя более 500 членов, 564, если мне память не изменяет. Там были члены собора по должности, то есть, скажем, весь епископат, член Священного Синода. Там были выбраны от епархий по 2 клирика, по 3 мирянина от каждой епархии. Были приглашенные члены, настоятели крупных монастырей, представители духовных академий и учебных заведений, политики, общественные деятели. И вот в августе 1917 года на фоне революционной смуты и начинающейся уже в стране социалистической революции собор начинает свою работу. Она тоже протекает непросто. Вопрос о восстановлении патриаршества тоже ставится на собой, тоже вызывает определенную дискуссию. Опять-таки...
Надо ли?
Да, с одной стороны, есть утверждение, что церковь должна иметь своего главу, чтобы иметь возможность говорить от своего имени. С другой стороны, возникает вопрос, да, не ограничит ли патриарх свободу церкви? Значит, не будет ли это новым деспотизмом? То есть левые настроения тоже проникают в собор.
То есть то, чего теоретически мог опасаться государь Николай II, в реальности действительно проявилось на этом соборе.
Да. Хотя эти настроения не были настроениями большинства, потому что большинство все-таки уже понимало, какая критическая ситуация в стране, в обществе и в церкви. И вот в сентябре принимается решение о выборе патриарха, и в октябре постепенно начинается этот процесс. Процедуру избрания патриарха выработали на собой, и она была трехступенчатой. Сначала было голосование по выдвижению кандидатур, потом в три тура выбрали три кандидатуры. Из этих трех жребием был выбран, так сказать, патриарх, новый предстоятель церкви. Что можно сказать? Да, еще там решались разные формальные вопросы. Кто может быть патриархом? Под конец, перед самым голосованием, приняли решение, что патриархом может быть только представитель священнослужителей. Потому что до этого вполне обсуждалась идея, что патриархом может стать и мирянин. Потом было голосование, что интересно, что все три кандидатуры, которые вот легли на престол перед иконой Владимирской Божьей Матери...
А вы назовите их.
Я сейчас их назову, да. Это все три кандидатуры были впоследствии прославлены лики святых. Это митрополит Антоний Харьковский, это митрополит Арсений Новгородский и митрополит Тихон Московский. То есть Господь смилостив над нами так, что в любом случае... В главе русской церкви стал бы святой человек в самый критический момент ее существования. Я напомню, выборы окончательно, вот это жребий был вытянут 5 ноября или по старому стилю 18 ноября, по новому стилю 1917 года. В Москве шли бои. Кремль обстреливали из пушек. Люди, верные законному правительству, пытались держать натиск большевиков.
Я напомню, что через год мы будем... вспоминать столетия этих событий, и когда будем разбираться в том, сколько бед принес 1917 год, надо все-таки вспомнить, что он принес и благо в виде введения патриаршества.
Да, и тогда именно по жребию был избран владыка Тихон, митрополит Московский. Он уехал в Троице-Сергиеву Лавру, и потом, в конце ноября 1917 года, он был поставлен официально в сан патриарха Московского и всея России. Так тогда звучал титул. Потом был изменен на патриарх Московский и всея Руси.
Ну вот, собственно, патриаршество восстановлено. Церковь радуется этому, но патриаршество при советской власти... предстоит очень трудный путь, очень тяжелый. Какое-то время советская власть будет противиться даже поставлению в сан нового патриарха после смерти святого Тихона патриарха Московского. До 40-х годов продлится этот тяжелый период, период разгрома церкви, унижения, мучений. Тем не менее, церковь все-таки сохраняет патриаршество, и позднее вновь на кафедру возвращается патриарх, и до сего времени эта линия передачи власти от одного патриарха к другому 40-х годов не прерывалась. Вот конечная ваша для всей этой темы оценка. Восстановление патриаршества было благом или благом было сохранение синодального положения вещей? Сейчас на сей счет ведутся дискуссии. Сразу скажу, что мое мнение, безусловно, положительное с этой точки зрения. Да, надо было восстанавливать. А ваше?
Безусловно, остается лишь сожалеть, что это произошло в последний момент буквально. То есть в последние буквально дни существования законной государственности в России. То есть если бы это случилось на несколько лет раньше, возможно, новый патриарх сумел бы сыграть ту же роль, что и патриарх Гермоген в преодолении первой русской смуты. Но, что называется, Господь не дал.
Ну, как говорится, по грехам нашим недостойны были. И сейчас надо надеяться, что наше патриаршество, нынешнее патриаршество сохраняет значение и в духовном смысле, и в государственном, именно то, которое ему предназначали, которое ему было предназначено с XVI века, со времен царя Федора Ивановича и святого Иова, патриарха Московского и всея Руси. Это и духовное окормление церкви, и поддержание ее в добром порядке, и одновременно жизнь и усилия, иной раз просто подвижнические усилия, в качестве опорного столба всей русской государственности, столба, без которого государственность никнет и обезображивается. Благодарю вас. Напоминаю нашим радиослушателям, что беседу о патриаршестве мы вели с Александром Музафаровым, замечательным историком, публицистом. Мы обсуждали судьбу патриаршества в России. И мне осталось только поблагодарить за внимание и попрощаться с нашими уважаемыми радиослушателями.
Исторический час на радио «Вера».